говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Виступаючи сьогодні на нараді наставників, Олександр Лукашенко пропонував усім політичним силам сісти за круглий стіл для випрацовки заходів для поліпшення ситуації в країні. І він заявив, цитую: «Я, як керівник держави, пропоную усім розумним і тим, хто любить свою країну, людям, до якого політичного лагеру вони не належали, сісти за круглий стіл, поглядіти один одному в очі і реально оцінити, хто чого вартий і що може зробити для ефективного поліпшення ситуації в країні». Конец цитаты. Поводя Лукашенки, узять удзел у таким круглым столе могут улады, оппозиция, а так само представники Евразвязу и России. Гісторія Беларусі часоў кіравання Александра Лукашэнкі ведае тры спробы правесці круглыя сталы з удзелам розных палітычных сілаў. Першы раз ідэю правядзення круглага стала ўсіх палітычных сілаў неўзабаве пасля перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 1994 году прапаноўваў яго памочнік Сергій Посахаў. Другая спроба дыялогу была зроблена на ініцыятыву Еўразвязу ў 1997 годзе пасля канстытуцыйнага рэферэндуму 1996 году і ўвядзення першых дыпламатычных обмежаванняў адносна афіцыйнае Менску з боку Захаду. І апошняя трэцяя спроба была зроблена ў 99-м годзе пад эгідай кансультацыйна-назіральнай місіі АБСЕ на чале з Гансам Георгам Вікам. Усе тры спробы скончыліся нічым. Сённяшнюю ініцыятыву кіраўніка Беларусі правесці круглы стол з удзелам уладаў, апазіцыі, прадстаўнікоў Еўразвязу і Расіі мы папрасілі пракаментаваць некаторых беларускіх палітыкаў. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін адказваючы на ініцыятыву Лукашэнкі, выказаў меркаванне, што першым пунктам парадку дня такога дыялогу павінна быць вызваленне палітычных вязняў.
Мы заўсёды былі гатовы сесці за круглы стол, хоць самім д'яблам, але ёсць толькі адна ўмова. Ніякіх перадумоў. Бо мы ведаем, з чаго мы пачнем любыя перамовы, мы пачнем любыя перамовы з патрабавання вызваліць палітычных вязняў. А ўжо потым можна размаўляць пра палітыку, пра эканоміку, пра дэмакратыю, пра што заўгодна. Калі гэта не шараговая гульня, а сур'ёзныя намеры, то мы гатовы да перамоў.
Мяркуе намеснік старшыні АГП Леў Марголін. Размаўляць трэба ў любым выпадку. Гэтак адрэагаваў на заклік Лукашэнкі да круглага стала намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Калі это будзе размова пра далейшы лёс Беларусі, то зразумела, трэба размаўляць і адназначна вырашаць гэта пытанне, якое хвалюе і мяне асабіста, хвалюе партыю БНФ, таму што ўсё ж такі праблема з захаваннем незалежнасці існуе. А калі будзе размова, або Лукашэнка захоча паразмаўляць толькі пра тое, як яму яшчэ прабыць некалькі тэрмінаў пры ўладзе, як эту ўладу перадаць свайму сыну, то на гэту тэму няма сэнсу размаўляць.
Намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Лідар партыі левых «Справядлівы свет» Сергій Калякін у інтерв'ю нашому радіо зазначыў, што ягоная партыя гаворыць пра неабходнасць дыялогу ў краіне ўсе апошнія 13 гадоў.
С 97-го года мы кажем про то, что треба находить поразумение. И тому, что есть что сказать, есть целый шерох пытаний, которые необходимо обмерковать. Это и политичная сфера, и экономичная сфера, и социальная сфера, и сфера правового громадян, правого человека. У нас есть что сказать, есть своя позиция, и мы можно только витать. Коли это будет не слово некие, а коли это будет реальный диалог, где будзе магчымасць выказацца.
Так пракаментаваў прапанову Лукашэнкі лідар партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін. А вось меркаванне Віктара Івашкевіча, аднаго з кіраўнікоў выбарчага штабу Андрэя Саннікава і аднаго з членаў аргкамітэту Народнага сходу.
Ну, па-першае, не зусім ясна сфармулявана Лукашэнка, з якімі сіламі ён збіраецца весці перамогу. Ці са сваёй Беларусі БПРСН, ці з прадстаўнікамі апазіцыі. А другое, я лічу, што прадстаўнікі апазіцыі могуць пагадзіцца на круглы стол з Лукашэнкам толькі пасля таго, як будуць вызваленыя палітвязні. І гэтыя палітвязні таксама павінны мець магчымасць прыняць удзел у гэтых перамовах. Калі жа гэтага не будзе, калі будуць сядзець палітвязні, будут арештовывать людей на улицах, и за спинами перемовщиков будут стоять АМАП с кайденками, и в любой момент их потянуть так само в постарунки, про какие диалоги для размова. Тому не диалог для того, как вызвать политвязню, а визволення політв'язню як передумова того, що ми згодимося сісти за стол перемови з Лукашенком.
Це було віркування Віктора Івашкевича. І нарешті пропанову Олександра Лукашенка про круглий стол ми попросили прокоментувати у Владимира Мацкевича, філософа, який некілька місяців тому пропонував програму перемовів опозиції з уладами.
Це знову лукашенковське махлярство. Бо ніякого обміркування на сьогоднішній день, як він пропонує зібратися і обміркувати, не потрібно. Усе уже обмірковано. Розмова повинна йти не про обмірковання, а менавіто про перемови. Про те, як знайти компроміс поміж тими пропоновами по уладкуванню країни, які є у громадстві, у громадянській супольності, і той безглуздий політикою, яка сьогодні проводиться діючим режимом, який має уладу. Цією пропоновою Лукашенко поставив опозицію і громадянську супольність у вельми неймовірну ситуацію, бо відмовитися від обміркування – це значить признати свою недієздольність. Погодиться на обмеркование можно, а лишь это паллиатив, який веде в никуды. Погодиться, не погодиться, не погодиться немагчимо. На жаль, немагчимо, бо это будет расписывание у своей бездопоможности.
Меркує філософ Владимир Мацкевич. Я ще раз нагадаю слухачам, виступаючи сьогодні перед наставниками, Олександр Лукашенко пропонував усім політичним силам сісти за круглий стол для випрацовки заходів по поліпшенні ситуації в Україні. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Для чого Захад воював у Лібії? Хто там прийде до влади після Каддафі? Які зміни у зовнішній політиці Заходу, у тим ліку й відносно Білорусі, можуть відбитися після перемоги у Лібії? Над цими питаннями у праському акценті розважають політологи. З Білорусі Сергій Богдан і В'ячеслав Пазняк, з Німеччини Мартін Шон.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. І сёння ж у Вашынгтоне Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду ацэньвае эканамічную палітыку ўраду Беларусі. На паседжанні, якое пройдзе позна ўвечары па беларускім часе, будуць абмяркоўваць справаздачу, складзеную па выніках апошняй місіі МВФ у Менску і вырашаць, ці даваць Беларусі чарговы крэдыт, расказвае Валер Каліноўскі.
Абмеркаванне Радай дырэктараў МВФ першага пасля праграмнага маніторингу Беларусі стаіць другім на парадку дня пасля праблемы мадэрнізацыі манетарнай палітыкі Туркменістану. У Нацбанку Беларусі паведамілі, што ніхто з Менску на гэтае пасяджэнне не паехаў. У менскім прадстаўніцтве МВФ адмаўляюцца ад якіх-колечы каментароў перад пасяджэннем Рады дырэктараў. Супрацоўніца МВФ Юлія Лыскова.
Да таго, як выпусціць гэтую заяву для грамадскасці, якая будзе пасля пасяджэння само. Посвящение по нашему часу будет поздно, бо у нас розница у часу из Вашингтона. Надеемся, что его завтра уже официально надрукуют на сайте фондовском, и тогда и Наталья, когда останутся какие-нибудь питания, будет готова на их отказать.
Ранее представница МВФ у Беларуси Наталья Калядина удокладняла, что МВФ будет разглядать выники своей миссии на чале с Крисом Джарвисом, якая прошла в Менску с 1 по 13 червеня. Миссия оценивала заходы экономичной политики, якую ажыццяўляюць беларускія ўлады пасля праграмы «Стэндбай», у рамках якой Беларусь атрымала цягам 2009-2010 гадоў 3,5 мільярда даляраў США як крэдыт МВФ. Вынікі дыскусіі будуць мець значнасць і для магчымага руху па новай заяўцы ўраду і Нацбанку Беларусі, якія ў траўні гэтага году звярнуліся ў МВФ па новы крэдыт памерам 3,5-8 мільярдаў даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Чалы мяркуе, што нейкага рашэння наконт новага крэдыту Беларусі на гэтым паседжанні МВФ не будзе. У лепшым для афіцыйнага Менску выпадку фонд можа ўхваліць накіраванне новай місіі, каб абмеркаваць новую праграму супрацоўніцтва. Але мяркуючы па ўсім, і гэта малаверагодна, кажа спадар Чалы.
Крайне мере, предварительные заявления были такие, что, в общем, МВФ не видит желания белорусских властей двигаться в рыночном направлении, поэтому, в принципе, пока об этом, видимо, речи быть не может.
Сярод відавочных мінусаў беларускага боку пры разглядзе заяўкі на новы крэдыт МВФ адсутнасць адзінага курсу нацыянальнай валюты. Імкненне ўраду далей кіраваць адміністратыўнымі сродкамі, а таксама невыкананнем Менскам сваіх абяцанняў у рамках мінулай праграмы МВФ, зазначыў спадар Чалы.
Скажам так, фармальна многа выполнялось в прошлой праграме, вот, но фактически самыя такія ключавыя моменты, они, в общем, нашими властями были торпедированы. Мы видим только все большее движение в противоположном направлении к какому-то военному коммунизму, а не каким-то рыночным реформам.
Сергей Чалы мяркуе, что Международный валютный фонд ухвалить некое промежковое решение, каб протягнуть супрацовництво, калі у белорусского боку хопить политичной воли проводить отказную экономичную политику. Еще один важный аспект политичный. Хоть МВФ организация и не политичная, але он не может проигнорировать агульный репрессивный фон у Беларуси и санкции Злучаных Штатов да Евразвязу у дочинении до официального Менску. У любым выпадку МВФ прислуховывается до позиции Злучаных Штатов, якія мають у фонде амаль 17% голосов. Минулый кредит был выделены Беларуси только тому, что США у часе голосования по этим пытанні устрымаліся, але тады у конце 2008 году у Беларуси были вызвалены усе политвязни. Менский политолог Андрей Федоров лічыць маловерогодным, что США, голосуючи у Международном валютном фонде, заплющать в очи на порушение права человека и десятки политвязнев у Беларуси.
То, что яны по-ранейшему настроены достатково жорстко, сведшить недавнее поширение экономичных санкций у самих Злучаных Штатов супроть Беларуси, распаўсюджванне еще там на шерах беларускіх прадпрыемстваў. Тому я не бачу пакуль что прыкметаў некое змягчэнне позиции, и адпаведна гэта, на мой погляд, будзе нейкім чынам адлюстравана і у іх паводзінах у Міжнародным валютным фонде.
Андрей Федоров мяркуе, что аналогичной жесткой позиции будут притримливаться и краины Евразвязу, которые так само не готовы пойти на сустрач белорусскому режиму. Тому в целом белорусская заявка на новый кредит может повиснуть у несприяльной экономичной и политичной атмосферы, якая панує в Беларуси, робить выснову Андрей Федоров.
З Мянского передавал Валер Калиновский. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Виступаючи перед наставниками, Олександр Лукашенко пропонував усім політичним силам сісти за круглий стол для випрацовки заходів по поліпшенні ситуації в Україні. Один з найбуйніших банків Великобританії, Royal Bank of Scotland, обвестив, що припиняє супрацовництво з урадом Білорусі. У московському суді Мєнську відкладений процес над удільником площі Святославом Барановичем. Суддя випустила його з тюрми під підписку об невиїзді. Сьогодні у Вашингтоні Рада директорів Міжнародного валютного фонду оцінить економічну політику Ради Білорусі і вирішить, чи давати Мєнську черговий кредит. Тільки 10% книг у Білорусі видається на белорусской мове. Такую статистику огучила первая наместница министра информации Лилия Ананич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Один з найбуйніших банків Великобританії, Royal Bank of Scotland, відреагував на критику правооборонця і обвестив, що припиняє супрацовництво з урадом Білорусі. Літось банк уклав агулом 1 мільярд доларів у білоруські суверенні євробонди. Розказує Ігор Корней.
Рашэнне спыніць прыцягненне капіталу ад імя ўраду Беларусі кіраўніцтва каралеўскага банку прыняло пасля сустрэчы з прадстаўнікамі праваабарончых арганізацыяў, якія выступаюць ад імя беларускіх палізняволеных і іх сем'яў. Вынікам стала заява пра тое, што ва ўмовах пераследу апанентаў рэжыму і невыканання афіцыйным Менскам асноўных патрабаванняў лібералізацыі эканомікі, банк спыняе ўсе аперацыі, скіраваныя на мабілізацыю капіталу ў Беларусь. Фактично, британские финансисты подтвердили, на решение в первую чергу поплывала политическая ситуация в Украине. Какие наступства потягнет такой крок для экономики Беларуси, что трапило у полосу глубокого кризиса? Меркование старшего наукового сотрудника Белорусского экономического доследчего центра Катерины Барнуковой.
Один фактор – это действительно, что политическое давление, а второй фактор в том, что сейчас разместить облигации у них никак не получится. Смысла продолжать сотрудничество для них действительно не было. Если они собирались еще продавать евробонды, то их сейчас продать бы было очень сложно на европейском рынке белорусские. Несомненно, есть мотив того, что они явно считали, что дальнейшее сотрудничество будет менее перспективным. Ну и, соответственно, могли сослаться на политические. Тоже я не думаю, что кто-то рассчитывал особо много займов через них получить. Источник этот займов уже закрыт для Беларуси на данный момент, по крайней мере, до решения валютного кризиса в какую-то сторону.
Экономист Сергей Балыкин так само схильный лечить, что британские банкиры могли скористать зручный момент, приховавший под политичным фасадом экономичные страты от суместной деятельности.
Скорее всего, причина самая банальная, что невыгодно. Было выгодно, работали. Но это евробонд. фонды – это европроклятие. Такие бумаги, от которых все будут шарахаться. То, что непонятно, то страшно. А непонятно, что будет. Ну, ненадежный партнер. Думаю, там все-таки вопрос такой экономический, а политический. Ну, не вляпались с этими евробондами, а тут такой подарок судьбы. Ну, ты покупаешь белорусские облигации, даже деньги в белорусские банки страшно класть.
Як лічыць экс-кандидат у президенты, экономист Виктор Тярэшенко, фактично это подтверждение того, что працевать с официальным Минском во умовах экономичной и политической непредсказальности охотников мало.
Мы на втором месте в текущем году после Зимбабве по девальвации национальной валюты. По-моему, мы опередим эту страну африканскую. 2-3% девальвации, то проблема. Вот за ночь 56, а фактически уже в 2.5 раза. Все же мы идем с грошами в магазин. Ну, что могу сказать. Правда, кто-то из моих коллег говорил, 1 000 000 рабочих мест. Глупство самое настоящее. Тут сохранить эти рабочие места нам не удастся. Где тут 1 000 000 рабочих мест?
Вернуться до питания выхода на равноважный курс белорусского рубля Александр Лукашенко пообещал до конца жнивня. Однако, на думку аналитиков, после амаль полугодовой бездейности, нават магчимое решение провести шарговую девальвацию национальной валюты и снова привязавшей ее не до реального курсу пропановой попыту, а до певных показников Нацбанку, не принесе чаканой стабилизации.
З Мянску передавал Ігор Карней. Вы слухаете Радио Свобода. У московском суде Мянску откладзены процесс над Святославом Барановичем, якого апошнім по ліку улады спробували притягнуть до криминальной отказности за удел у площі. Святослав выпущены из турмы под подписку об невыезде. Перед гэтым был спынены криминальный пераслед еще нескольких удельников выборчих штабов кандидатов у президенты, поведомляя Олег Груздзелович.
29 жнівня у московском суде начался и одразу припинился процесс над 25-годовым Святославом Барановичем, менским будовником, якого арештовали у червені и притягнули до отказности по артикулу об уделе в массовых беспорядках. Говорка снова про подеи 19 снежня минулого года. Суд мог бы стать 12-м по лику процессом над удельниками площади, але с первого дня он прошел незвычайно. Судья Алена Рудницкая спаслалась на неявку частки потерпелых милициантов и перенесла поседжение маль на месяц на 28 вересня. А обвинувачному Святославу Барановичу судья изменила меру стримания на подписку про невыезд. Тут же у судья с молодого человека, который отбыл на Володарце 1.5 месяца, сняли их кайданки. Праз некалькі гадзінаў Святослав примал от свободы віншавання с выходом на волю и сгадывал, что он робил на площади незалежності 19 снежня.
Таких конкретных действий не робил там ничего. От удара дубинкой по голове я немножко не сдержался, пошел на дом правительства. Не, по дверам я не бил, двери все выбиты были.
А что вы делали?
По счетам. Я там никому не собирался причинять никакого вреда. Вот, я как бы миром шел туда и хотел просто поддержать своего кандидата.
Это кого?
Сальникова.
Это Слава Барановича следствие вылечили по видео и арештовали, коли уже прошло 11 процессов над кандидатами на президента, их доверенными особами и удельниками площади, яких следствие причило наибольш активными. Вынікам тих процессов стало осуджение 41 человека. 28 из них отримали реальные термины и трапили в турму. 3 на химию, 8 покараные умовно ці за терміновкой и 2 отримали грошовые штрафы. Між тим на воле под подпиской про невыезд доставались экс-кандидат на президента Егор Костусев и еще 5 активистов, яких обвинователи в уделе в массовых беспорядках. Але до суду их справы так и не дошли. Это были Анатоль Павлов, Олег Корбан, Олесь Арастович, Владимир Кобец и Анатоль Лябедько. На минулом тыдні стало ведомо, что спынены криминальный переслед лидера АГП Анатоля Лябедько. Праз день медии поведомили, что гэтак само улады отчапились от Олега Корбана и Анатоля Павлова. На выходные пришла вестка со Шклова. З Егора Костусева сняли обвинувачванні. Политику дозволили выезжать за межу. 29 жнівня подтвердилось, что спынены криминальный переслед Олеся Ростовича и Владимира Кобеца. Былы сябра штабу Миколая Статкевича Олеся Ростович означает принциповую позицию заходних политиков относно политвязня в Беларуси.
Дякую Заходу, что то, что зробили, как раз дякуючи им и на воле опынулися и я, и Кобец, и Лебедько, и Радина. Снято это все. Да дякуючи им, зрозуміло.
Жонка былого керівника виборчого штабу Андрея Санникова Ульяна Кобец передала свободе коментар мужа на конт постанови припинення відносно його кримінального переследу.
Йде торговля Западом, що це не должно нікого вести в ейфорію, так як більше 20 чоловік ще сидять, і є нові арештовані, він має в виду Белятко, і нові уголовні діла. Це 3 активіста БНФ. Должно бути немедленно освобождені всі політзаключені. заключенные. Со всех должны быть сняты обвинения, то есть реабилитированы. И те, кто вынужден был уехать после выборов и боится преследования, должны получить гарантии безопасности по возвращении в страну.
Экс-кандидат на президент Олесь Михалевич теперь у Чехии. Куда он съехал после вызволения из вязницы КДБ? Известок про закрытие криминальной справы супроть Михалевича нема. А вот что до криминального переследу журналистки Натальи Радиной, якая после вызволения из американки съехала с Беларуси и попросила политичного притулку в Литве, тут следствие поведомили, что справу закрыли. Мечтим Наталья Радина застается в Литве, опасающийся инших обвинувачений.
Это был репортаж из Менску нашего корреспондента Олега Груздиловича.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ваше тэлефанаванне на свабоду слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Да 1 верасня ў Беларусі будуць зачыненыя 70 школ, не толькі пачатковых і базавых, але і сярэдніх. Акрамя таго, скарачаецца агульная колькасць школьнікаў. У мінулым навучальным годзе іх было больш за 940 тысяч, а на наступны прагназуецца амаль на 22 тысячы менш. Больш падрабязна пра гэта ў рэгіянальным аглядзе свабоды. Паведамленне корэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Сёлета в этом регионе зачиняется 16 установ эдукации. Как заявил на прессовой конференции начальник управы эдукации облоконкаму Сергей Порошин, наперед зачиняются школы, дитячие садки у сельской местности, у яких учатся по 30-50 человек. В свой час на Гомельщине была закрыта базовая школа у вёсцы Драгунск Рогачевского района. Не стало школы, не стало и перспективы у вёски. Говорит жихарка Драгунску господарня Светлана.
А что у нашей деревни тут? Одни старики, которые вымирают. Тут улица Молодежная, там 4 домика. А также тут никто не остается. Тут ни мая, ни день, ни работы, ничего. Наша деревня уже все вымирает. Даже вот и Журавич, хотя бы агрогородок, и оттуда даже выезжает. Насколько я знаю, в Рогачеве строить себе квартиры.
Не так давно на Гомельщине закрыли початковую школу и у Заболоці Петриковского района. А повидать с подарней Юли.
Школа у нас была, потом по типу клуба зробили. Так уже тут туди хотіли, ну як вечір у кого-то, свадьба, туди гуляти хотіли. Хлопців провожали в армію, баби приходили, старі, от уже пожилі люди. Так гуляли там, яка. Ще, щоб робота яка була, тому хто-нібудь приїхав. А так, як роботи немає, тільки колхоз не їдуть. І перспектив немає.
Вітябщина. Більше у інших районах закриваються школи сьоліт на Вітябщині. Їх стане на 20 мені. А крім того, тут реформували некілька навчальних установ. Подробязності удокладняє Бронислава Станкевич.
Деток з циганських сім'їв перевели у сусідню вязкову школу. Про гэта свабодзе паведаміў праваабаронца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Ніколай Петрушенка.
У Талачыне пражывае каля 500 цыган. Кампактна, каля чугункі. Некалі хадзілі гэтыя дзеткі ў школу, якая была побач, чатырохкласная школа была. Гэтую школу ўзялі ды закрылі. Дзетак з сярэдняй школы нумар 3. Прайшоў пэўны час, і ў гэтай сярэдняй школе нумар 3 зрабілі школу-гімназію. А цыгане нікому не патрэбны. І так гэта будуць вазіць у вясковую школу вёскі Азерцы.
Найбольш актыўныя бацькі цыганскіх дзяцей напісалі ліст пратэсту Александру Лукашэнку. Маўляў, гэта дыскрымінацыя пераводзіць іхніх дзяцей у вясковую школу, у той час як з вёскі Волкавічы вучняў збіраюцца вазіць у гарадскую школу ў Талачын. У Волкавічах школу сёлета зачынілі, працягвае Мікалай Петрушэнка.
Вёска Волкавічы гэта былы цэнтр сельсавету, але сельсавет там ліквідавалі, суседнюю вёску Варанцевічы зрабілі аграгарадком. Вёска Волкавічы прыходзіць у заняпад, дзе там жа кудысьці вазіць патрэбна.
На думку активиста компании «Наш дом», пытанні про реорганизацию населенных пунктов и навучальных установок треба вырашать публично, вывучающие меркование громадскости. А не так, как зробили сёлета с Талачинской гимназией, або с Лужнянской гимназией интернатом для талиновитых детей, одиной навучальной установой такого профиля у Витебской области. Сёлета яе реорганизовали у кадетскую вучельню, перекрывшую вязковым детям шлях до престижной эдукации. Былый наставник Лужнянской гимназии лишить это несправедливо.
Приезжали детки из всей Витебской области, самых глухих глубинок. Они были вельми рупливые, вельми допытливые. Они были заняты круглые сутки. После основных занятков всякие там факультативы, спецкурсы. Шмат кто, миновито воль глубинок, имел махшимость пойти далее. Но в России эти детки поступали у элитные, скажем, высшие навышальные установы с их своих весок, откуда приехали.
3 года тому Лужеснянскую гимназию проезжал Александр Лукашенко. Он гулял у футбол на новом стадионе. Гэтые кадры показывали по телевизии. И все державные СМИ цитовали ягоные слова про необходимость створения подобных установ у каждой в области. Однако сёлета замест талановитых вясковых детей у Лужасне будут вучить кадетов. У 2-8 классы тут набрали 48 хлопчиков. И это будет уже другая в области кадетская вучельня после Полоцкой.
Берастейщина. У регионе в этом году зачинили 16 школ. Подробности о поведомлении Павла Константинова.
Как расповел Олесь Кенда, былый наставник Рысовской базовой школы Берозовского района, зачиненной 2 года тому, закрыццё школы вясковцы заўсёды ўспрымают негативно.
Вот такая маленькая. Это завсёды шок для мясцового населения, потому что у любым населенном пункте, на вот у маленьких школка некая повинна быть. И такие школки были во все часы, и в Российскую империю, наверное, то зрозумело, что для людей этот факт вызывает великий жаль, что закрывают школы. И они зрозумело развертались и хотели, как и у них была школа, что не только в Белозерском, на вот и такая малая. Ну, а для державы, зрозумело, невыгодно тримать школу для такого маленького телеку учня.
Мяркуе кандидат педагагічных навук Мікалай Коўш.
Вялікія словы па-беларуску.
Порахам чалавека не выхаваеш. Васіль Быкаў. На Радыё Свабода завяршаецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылалі афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. Порохам чалавека не выхаваеш. Васіль Быкаў. У верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы атрымаюць каштоўныя падарункі. Хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка галоўныя тэмы праграмы. Выступаючы перад настаўнікамі, Александр Лукашэнка прапанаваў усім палітычным сілам сесці за круглы стол для выпрацоўкі захадаў па паляпшэнні сітуацыі ў краіне. Адзін з найбуйнейшых банкаў Вялікабрытаніі, Royal Bank of Scotland, абвясціў, што прыпыняе супрацоўніцтва з урадам Беларусі. У маскоўскім судзе Менску адкладзены працэс над удзельнікам плошчы Святаславам Барановічам. Суддзя выпусціла яго з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Сёння ў Вашынгтоне Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду ацэніць эканамічную палітыку ўраду Беларусі і вырашыць, ці даваць Менску чарговы крэдыт. Толькі 10% кніг у Беларусі выдаецца на беларускай мове. Такую статыстыку агучыла першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Каля абменных пунктаў валюты зніклі доўгія чэргі. Дзяжураць максімум па 2-3 чалавекі. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма.